Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Как соотносится любовь к ближнему и любовь к себе? В чем проявляется любовь к себе и делает ли это нас эгоистами? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях преподаватель богослов Валерий Брусак. Валерий, привет.
Добрый день.
Ну что ж, друзья, сегодня мы решили поговорить о такой теме, как любовь к себе и любовь к ближнему. Она так часто популярна в некоторых, так сказать, профессиональных кругах, вот, да и непрофессиональных тоже, да. Часто можно услышать такое, что для того, чтобы полюбить ближнего, надо сначала полюбить себя, вот-вот, попробуем разобраться, нужно ли это, вот, и в чем разница любви к себе, настоящей любви к себе, вот, то, что называется сегодня любовью к себе, то есть, вот, ну, то есть абсолютный там эгоцентризм, да, то есть я тут со всеми своими чувствами, является ли это действительно любовью к себе, и в чем разница с эгоизмом как раз, эгоцентризмом. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, является ли эгоизм любовью к себе. Вот, равны ли они, что такое любовь к себе вообще. Нам интересно ваше мнение, начну я с... Цитата одного мрачного мизантропа, писателя Амброза Бирса, со сложной и загадочной судьбой, который писал: «Ближний тот, кого нам предписано любить паче самого себя, и который делает все, чтобы заставить нас ослушаться». Вот так вот наш мизантроп Амброз Бирс считал. В общем-то, трудно с ним в этом не согласиться. Да, вот, в общем-то. Ну, давай попробуем разобраться. Валер, вот как ты думаешь, как связаны любовь к себе и эгоизм? Это одно и то же или все-таки разные вещи?
Ну, хорошо бы начать тогда с вообще понятия «любовь», да? Потому что, в принципе, ну, на мой взгляд, вся наша жизнь – это путь, как бы, в котором мы учимся любить. На самом деле мы пытаемся понять, что такое любовь, вот, и в конце концов приблизиться вот к истинному переживанию любви во всех сферах, да, вот, и к реализации любви в своей жизни. Ну и в Библии сказано, что Бог есть любовь. Вот, то есть это понятие поднимается, восходит на такую высоту, как Бог. То есть ничто другое так не описывает Бога, как понятие любовь. И о любви сказано, что все прекратится, только любовь пребывает вечно, только любовь остается. То есть мы говорим о самом фундаментальном понятии и о тайне о какой-то. То есть мы сегодня так ни много ни мало хотим поговорить о таинственном очень явлении. Да? Вот. Ну и, конечно, в понятие любви входят разные объекты. Да? Кого мы любим? Мы этим словом называем много чего. Там, от любви к каким-то явлением, там, событием, не знаю, продуктом питания, животным, людям, родина, Бог. Все это одним и тем же, как бы, да, понятием описано. И в это же включается и любовь к самому себе. Да? Вот. И вот если мы говорим о применении любви к самому себе, то вот здесь тоже есть определенное требование в Библии. Да? Возлюби ближнего, как самого себя. То есть, значит, и об этом тоже, кстати, в христианских кругах модно рассуждать, да, значит, нужно сначала возлюбить себя, и это является ключом к любви к ближнему. Но тогда мы сталкиваемся вот с твоим вопросом, а что значит полюбить себя на самом деле, да? Вот, и вот здесь самая большая проблема, потому что человек находится в разных состояниях, у него очень разные бывают противоположные интересы, да, то есть он, с одной стороны, хочет сытно жить, допустим, весело проводить время, и все, что способствует этому, это, в общем, он назовет любовью. То есть, когда ему позволяют, да, там, на халяву получать удовольствие, ну, грубо говоря, вот, спонсируют его в каких-то вещах непродвигающих, это тоже он может воспринимать как любовь. Вот. А с другой стороны, мы можем говорить о развитии. То есть, когда человеку предоставляется возможность стать лучше, чем он был, стать, расширить свои горизонты, расширить свое мировоззрение, получить новые навыки. Вот, на мой взгляд, если вот так кратко говорить, да, то любовь к себе, на самом деле, это любовь к своему потенциалу и раскрытие своего потенциала. Вот, это вот то, что называется подобие Божье. То есть нам дан изначально образ Божий, и подобие, как говорят богословы, мы раскрываем в течение жизни. То есть подобие – это как задача в отношении самого себя. То есть выполнить задачу, стать подобием Божьим, уподобиться Богу – это как раз и есть в высшем смысле, в христианском понимании, любовь к самому себе. Ну и если мы так возлюбим Бога, себя, то мы вот это затем спроецируем и на ближнего. Вот. То есть тогда мы своей деятельностью, своей жизнью, своим вниманием, своими ресурсами будем способствовать раскрытию потенциала ближних своих. Вот если вкратце, тогда получается вот эта истинная любовь. Ну, вот, допустим, если взять мой опыт жизни, да, в юности, допустим, я мог друзей угощать там вином. Было хорошее вино, допустим, у отца, я вот им угощал своих друзей. И мне казалось это проявлением любви. А когда я изменил отношение к себе, к своему времяпровождению, тогда изменилось и мое отношение к ближним. То есть я увидел, что эти вещи взаимосвязаны. То есть если я ищу развитие, я буду способствовать развитию ближнего. Если я познаю бесконечность вот в лице Бога, если я перспективу в лице Бога познаю своего развития, то я и другим о Боге буду говорить. И я другим буду рекомендовать какие-то уроки, выводы из своей жизни, которые бы помогли им раскрыть свой потенциал, которые бы помогли им сбалансироваться, более полно переживать жизнь. Вот. Поэтому, конечно, любовь к самому себе, как мы понимаем это, она связана с любовью к ближнему. Если мы не умеем себя любить, мы будем не уметь любить и ближнего. Но если мы в себе полюбим что-то истинное, мы полюбим это истинное в ближнем и поможем этому истинному раскрыться. Вот так можно сказать.
А давай разберем, что такое эгоизм, в чем он проявляется, и вот как мы попадаем вот в эгоизм, и почему нет вот каких-то таких, знаешь, у нас критериев эгоизма, любовь к себе.
Да, давай, давай. Эгоизм, на мой взгляд, это когда мы других людей используем как средство для достижения каких-то своих целей. Вот. То есть другой человек это не средство, это самостоятельный центр бытия для самого себя, да, то есть каждый из нас живет из самого себя, субъект, да, и он переживает жизнь уникальным образом из самого себя. Но когда ты делаешь его не центром мира, а каким-то средством в твоем мире, вот это и есть эгоизм. То есть это то, что называется просто попросту использование другого человека. То есть когда мы стараемся, в общем-то, его спустить до уровня функции, да, в своей жизни. Вот. И несмотря на его потребности, вот, мы их не помогаем ему реализовать, а мы просто его используем. Его ресурсы, его время, его там, жизненную силу и так далее. И это сплошь и рядом в жизни происходит, вот, к сожалению. Вот это и есть, на мой взгляд, эгоизм. Использование
Слушай,
других
ну,
людей.
ты знаешь, ты про, как тебе сказать, ты определяешь эгоизм через другого, да? Вот, ну, то есть буквально ты функционально говоришь, что
Да,
такое
да.
эгоизм. А по сути, что такое эгоизм? Вот любовь к себе и эгоизм. Потому что вот часто мы как раз сталкиваемся, и мне кажется, что когда мы говорим на эту тему, в этом, и потом, эгоцентризм и эгоизм одно и то же или нет, например, да?
Да, смотри, с эгоизмом, на мой взгляд, это социальное понятие. То есть эгоизм осуждается, потому что это неправильное социальное поведение. А если брать в отрыве от отношений с другими людьми, там эгоизм не может проявиться.
Ну,
То есть, да. То
обоснуй.
есть, ну, на мой
Ну,
взгляд,
то есть, смотри, я вне себя, я понимаю, о чем ты говоришь, да, потому что когда мы говорим, когда мы даже произносим эгоист, мы произносим оценочная вещь одного человека
Да,
по отношению к другому, да,
да.
там, ну, человек же тоже, когда человек говорит про себя эгоист, он тоже все равно имеет другого, да, в виду, да, то, что я вот
Да,
как
да.
эгоист, потому что я думаю больше о себе, чем о другом, да, то есть ты
Да,
вот...
да. Угу.
Вот комментарий у нас слушательница Марина считает, что нет, не является вот любовь к себе эгоизмом, да? Вот.
А вот теперь переходим к этому, да. Что такое любовь к себе без отношения к другому человеку? Вот здесь есть здоровое отношение к себе и нездоровое отношение к себе. То есть мы можем повреждены быть и в любви к самим себе. То есть, допустим, мы не можем не принимать себя, не прощать себя, не поддерживать себя в чем-то, искать увечья себе. Ну, вот вспомним вот этот пример одержимого в Евангелии, из которого Христос изгнал легион бесов. Ведь этот человек бросался, бился головой там, или с телом о камни, рвал цепи там, и так далее, да, в воду, там, в огонь или что-то такое о нем сказано. То есть он явно вредил себе постоянно. То есть это какое-то непринятие себя. И это тоже очень часто в жизни случается. То есть, если убрать уже отношение к ближнему, нужно выправлять отношение к самому себе. Вот с этого начинать. Я думаю, что именно это имеет в виду Христос. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть сначала нужно себя принять. Ну, полюбить, захотеть себе блага и искать этого блага, да, в развитии, там, в удовлетворении обычных даже физических каких-то своих потребностей. Вот многие люди даже этого не делают, они запускают себя физически, да? Это
Но
ведь тоже проявление нелюбви.
все-таки я думаю, что когда Христос говорил «возлюби ближнего как самого себя», как бы он имел, ну, там очень четкий контекст был, что ближний должен занять то место, которое ты для себя занимаешь сам, да, то есть вот когда ты, ну, предположим, даже благотворительность и добро, да, оно существует тогда, когда... Поэтому появилась вот эта идея про выйти из зоны комфорта. Это отдельная тема, вот модная, мне кажется, уже даже мода на него схлынула, да, вот выйти из зоны комфорта. Это даже есть шутки по поводу, да, там, чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала в него попасть, да.
Да.
Вот, но все равно, да, это идея про то, что для человека естественно, ну вот, чем, например, там, да, идея гуманизма отличается, одна из самых главных критериев, это, да, антропоцентричность, да, человек в центре, да, то есть он в центре мира, соответственно, поэтому, мне кажется, еще и Христос говорил о том, что мы ставим в центре себя, и нужно выйти из этой позиции, да, и вот пай другого человека, нужно другого человека. То есть увидеть, что есть другой, вот против чего, кстати, Сартр сильно восставал, да, говоря, что ад — это другие, да.
А это
Другой
другие,
тебя
да.
лишает тебя самоценности, грубо говоря, да. Вот, мне кажется, так еще.
Ну да, но я сразу рассмотрел патологическое состояние, которое очень часто тоже болезненное встречается. То есть люди не могут принять себя, простить себя, развивать себя, да. То есть вот эти все прокрастинации, лень там и прочее, прочее, это же все про то, что ты не позволяешь себе развиваться и двигаться. Ты ленишься, ты злоупотребляешь алкоголем, там, ты еды много ешь и так далее. И это все сказывается на твоей жизненной энергии, на твоей функциональности, на твоей радости, переживания жизни и так далее. То есть человек в чем-то себя не может принять и полюбить. И это проявляется в разрушении самого себя. И вот и психологи на это указывают, в частности Фрейд, что в каждом человеке живет воля к жизни и воля к смерти. Вот эта воля к смерти, это, на мой взгляд, как раз корень неумения любить самого себя, принимать самого себя. Да, а то, что ты говоришь, да, Христос отталкивается от нормальной ситуации, от здоровой, да, ситуации. Если человек не знает, как относиться к ближнему, нормальный человек, то относись как к самому себе, если ты себя любишь, так же люби и его. То есть мы просто более такой глубокий пласт копнули, да, как научиться любить себя сначала. Вот, особенно в современном мире, на мой взгляд, может быть, в древности и не было таких проблем. Люди все-таки жили более естественной жизнью. А мы помещены в мегаполисы, у нас очень стрессогенная обстановка, да, и мы живем во многом неестественно, неприродной жизнью. Вот. И отсюда очень много внутренних неразрешенных конфликтов, которые вот не могут разрешиться.
Ну, плюс еще эра капитализма, как писали постмарксисты, да, эра капитализма и общество потребления, которое, ну, чтобы обогатиться на человеке, надо сначала, чтобы человек стал, в позицию того, что, грубо говоря, что ему постоянно что-то надо, чтобы породить эту нужду, да, нужно его поставить в центр мира, да, то есть вот это для тебя, вот это самое лучшее для тебя, если у тебя вот это есть, это значит, да, как мой говорил папа, он говорит, я ношу куртку, пока она, в общем, не придет
Не
в негодность.
износится.
Да. Еще у него, кстати, фраза, которую я все время вспоминаю, и я считаю, что раньше я так как-то скептично относился к ней, как ворчание. Сейчас, чем старше становится, тем больше понимаю, что он прав. Он говорил, раньше люди, сегодня, когда вещь ломается, значит, люди ее меняют, а раньше люди ее чинили. Вот, и это прям очень точная, мне кажется, формулировка того, что меняет вот общество потребления, которое взращивает эгоистов, воспитывает эгоистов для того, чтобы ну, их использовать, этот эгоизм. Мне кажется,
Еще
вот.
одна оборотная сторона капитализма, да, вот кроме потребления, то есть понимание счастья жизни через обладание вещами и переживаниями, да, еще индустрия развлечений, там, не знаю, индустрия переживаний есть еще, да, кроме вещей. Так вот, вторая оборотная сторона, чтобы этими вещами и переживаниями овладеть, тебе нужно зарабатывать на той сфере, которая тебе не по душе. То, что Маркс называл отчуждение от продуктов своего труда. То есть мы как маленькие функции при такой системе разделения труда на очень дробные какие-то операции, да, мы не видим конечного результата. Вот человек, который сидит в офисе, он не видит всей картины. Он делает какую-то свою маленькую операцию, там какие-то циферки считает, какую-то программу пишет, там что-то там отлаживает. И вот он отчужден, в принципе, от продуктов своей деятельности. Вот. А ведь если взять естественную жизнь, человек выращивал урожай, допустим, да, он посадил, он ухаживал, он видел, как это росло, и потом он получил этот урожай. То есть он знает, чем он занимался. Он построил дом, этот дом его, он вырастил урожай, часть пускай отдал, но все остальное себе. А сейчас мы не видим конечного результата. И вот это как раз самая большая проблема по Марксу. Вот. То есть мы, во-первых, отчуждены от истинных переживаний, мы стремимся обладать вещами. А во-вторых, мы еще отчуждены от результатов своей деятельности. Мы загнаны вообще в какой-то тупик. И отсюда очень много стресса и непринятия этой ситуации, непринятия себя в этой ситуации. Отсюда нелюбовь к себе.
Да, Майя Энджелоу писала, настоящая трудность состоит в том, чтобы преодолеть то, что вы думаете о себе. Да? И это, мне кажется, тоже в такой в базисной идее про то, что такое любовь к себе и что такое эгоизм. У нас есть еще комментарии. Друзья, пишите нам, как вы думаете, является ли эгоизм любовью к себе, что такое любовь к себе. Вот, поясните. По-вашему, что это такое? Елена Маслова написала: «Любовь к себе – это не эгоизм, а проявление заботы о себе. Когда начинаешь любить самого себя, то люди потянутся к тебе, ведь ты излучаешь любовь», считает Елена.
Да, в этом есть зерно. Извини, перебил.
Да. Почему вообще мы бываем невнимательны к себе и к тому, что с нами происходит? Это проявление не любви к себе?
Ну вот я из своего опыта скажу, что, допустим, может быть, это стадия развития такая, да? Я вот вспоминаю себя в детстве, в юности. Какая-то такая бесшабашность, когда ты не можешь оценить то, чем ты обладаешь, здоровьем, там, телом, временем, да, не так распоряжаешься своими там ресурсами, да. Вот я, допустим, не боялся покалечиться, и поэтому и калечился, собственно. На велосипеде носишься, где-то по каким-то деревьям лазишь, там прыгаешь, бегаешь, калечишься, реально. Потому что не мог оценить радость здоровья, радость телесности, да, вот как бы нормально функционирующие там и так далее. Вот. А потом мы учимся, наверное, со временем, созреваем, понимаем, чем мы обладаем, да, с возрастом. Вот, наверное, на это требуется определенное время. То есть автоматически мы себя не любим, как бы, да, мы какие-то поглощены чем-то таким вне себя, впечатлениями мира, еще чем-то. А потом обращаем взор на самого себя, внутрь себя, начинаем исследовать, начинаем ценить, дорожить то, чем мы обладаем со временем. И вот с этого, наверное, начинается любовь к себе, и забота о себе, и принятие самого себя. Какую-то сбалансированность появляется какая-то.
Почему мы тогда испытываем дефицит любви? Почему мы часто не умеем любить?
Неумение любить, ну, потому что, в общем-то, давай с богословской, да, зайдем такой стороны, потому что, в общем-то, по природе мы не можем уметь любить, потому что мы творение. А если говорить онтологически, то нам не принадлежит эта сфера. То есть Бог есть любовь, и в этой высшей сфере любовь является природой. А мы по природе не знаем, что такое любовь. Но только через причастность вот божественной жизни мы начинаем познавать, что такое на самом деле любовь. Да? Вот. И через это мы учимся и себя любить, и других любить. Поэтому очень важно в христианстве принять любовь Бога. Вот с чего начинается подлинная любовь к самому себе и к другим людям, это с принятия любви Бога в отношении самого себя. И для этого Бог сделал все. Потому что Бог такой культурный дал нам образ, в культуре положил, да, истинной любви, что мимо него пройти нельзя. То есть это камень, который лежит на дороге, скажем так, в культуре, да. И вся наша литература, живопись, там, вся наше искусство, оно так или иначе осмысляет то, что совершил Христос. То есть все средние века это вообще в центре было, но и сейчас эти мотивы постоянно, да. Вот мы не можем пройти, мы не можем более высокого образа любви вообразить даже себе, чем любовь, которую принес Христос, который, отдав себя добровольно на мучение и смерть, с креста молился Отцу, чтобы Бог простил нас. Вот что может быть выше этого? Простил, ибо мы не ведаем, что творим. То есть, видя нашу неосознанность, видя то, что мы автоматически поступаем, не понимая, что мы делаем, да, он просил принять нас в общении, поделиться с нами истинным переживанием любви. То есть в культуре лежит вот этот образ, да? Но, а кроме этого пришел на землю Дух Святой благодаря миссии Христа, тоже из богословия, да? А Дух Святой учит нас любить. То есть тот, кто открывается для Него, открывает свое сердце, принимает Бога в свою жизнь, в свою личность, тот внутри себя имеет определенное чувствование, имеет определенный образ правильного отношения к другим людям. То есть Бог внутри нас начинает работать, менять нас, менять отношение к себе и к другим. Вот, то есть благодаря этому мы учимся любить, а по природе мы любить не умеем. Вот об этом, кстати, много и у отцов размышлений. То есть они говорят, да, Бог от нас хочет любви, потому что в этом есть благо, настоящая полнота жизни. Но при этом мы не умеем любить. Как нам получить возможность любить? Они говорят, нужно смиряться. Вот это тоже интересный момент, да? Вся православная традиция, допустим, о смирении. То есть она о том, чтобы признать, что ты не способен к любви. Сначала вот надо с этого начинать. Я по природе, по своей, не способен. Для того, чтобы признать, нужно сначала попытаться, наверное, любить. Вот это Клайв Льюис рассуждает тоже в одном из своих произведений. Пока человек не противостанет силе ветра, вот, он не познает, что такое сила ветра. Если он будет сдуваем, если он бежать по ветру будет, он не познает, что такое. Только пойдя против ветра можно. Только попытавшись исполнить закон или только попытавшись любить других и себя, ты можешь убедиться, что ты не умеешь любить. Тут такая диалектика есть. Только тогда ты можешь попросить, в тебе откроется запрос, чтобы с тобой поделились этой любовью, чтобы принять любовь со стороны. Вот. Вторая проблема, да, и, конечно, со стороны Бога, потому что Бог есть любовь. А вторая проблема, конечно, мы из детства также воспитываемся людьми, которые, родителями своими, да, которые не научены любить. Их не научили их родители любить. То есть из поколения в поколение
Но тебе не
передается
кажется,
неумение.
что навык любви – это такая штука, потому что никто никогда, ну, учим ли мы своих детей любить вообще, вот есть ли это в каком-то в базисе, да, вот считается, что это естественно, я чувствую, я люблю, да, и хотя на самом деле, ну, понятно, что мы учим тому, что хорошо, что плохо, да, мы говорим о том, что как не нужно поступать, да, то есть мы в основном в нашей банальной бытовой педагогике мы реагируем на проблему, есть проблема, мы ее решаем, мы не пытаемся превентивно решить, да, там, эту проблему. Вот. Есть. Тут у нас, кстати, много комментариев. Сейчас почитаем. Да,
Тема
говори.
такая же, животрепещущая, да. Да, смотри, тоже с знакомым человеком рассуждали о системе нашего образования, да, нас учат быть членами общества прежде всего, нас не учат быть самими собой, не учат работать с собой. То есть система-то как раз на это настроена, чтобы нас встроить во что-то внешнее, вот в чем проблема. А мы-то сами с собой всю жизнь живем, мы из себя живем, и нам бы научиться жить самими собой, любить, принимать, развивать себя. Вот. Она сразу прямо с яслей там, да, встраивает вот в это быть какой-то функцией в обществе. Вот это проблема.
Вот есть несколько комментариев. На один я точно хочу, чтобы мы ответили. Вот, ну, вообще на все, конечно, лучше ответить. Ольга написала: мы по природе грешники и эгоисты, вот и не умеем любить. Всю жизнь пытаемся учиться, но не очень-то получается. Вот. Ну, это отдельно можно. А Таня Шкабарина написала: просто в детстве любовь к себе по-другому воспринималась. В развлечениях, в удовольствиях и в играх. И с возрастом отношение к любви и, соответственно, к себе меняется. И Аиша написала: фигня все это, люди не меняются, да и для чего? Вот начнем с последнего
На
комментария. Я прошу
последнего.
прощения, да.
Люди не меняются, да. Ну, сами по себе они не меняются, но есть чудеса. Все-таки мы как верующие, да, мы понимаем, насколько серьезна сила инерции, насколько серьезна сила вот земного тяготения, да. Но есть что-то противоположное этому земному тяготению в космосе, да, есть вакуум, есть левитация, есть какая-то среда, где нет такого тяготения. То есть и этой среды больше, чем вот на Земле, да, чем земное тяготение. То есть нужно просто подняться куда-то немножко в космос, нужно позволить себе выйти и запросить опыта или трансформации, которая дается уже свыше. Да, я и с тем, и с этим согласен. Люди не меняются, но сами по себе не меняются. Невозможное человеком, возможно Богу. Вот Христос сказал, да. То есть отсюда мы верой спасаемся. Вера – это как раз выход за рамки естественных каких-то закономерностей, естественного опыта жизни, прыжок куда-то в неизвестность и в развитие, попытка оторваться от обычного.
Но я позволю себе ответить тоже Аише. Я услышал боль какую-то и услышал разочарование. Это естественные вещи. Разочарование в себе, то есть, ну, как бы бессмысленно. Тогда бессмысленна жизнь, да? И вся штука в том, что жизнь – это всегда движение. Как только человек начинает останавливаться в развитии, в движении, физически, биологически, да, вот процессы начинают, да, замедляться, вот, человек начинает идти к смерти, да, как, вот как раз Фрейд писал именно об этом. Вот, и здесь вся штука в том, что что-то находится в вас. И это поломка, это, ну, это реальная поломка, да. Это поломка, которая приводит к разочарованию, да, и к тому, и к вот тому, что не потере цели. Вот с этим я бы очень серьезно бы поработал. Вот, в принципе, я проходил через точно такое же. Вот у меня точно такие же заявления были в свое время. Правда, очень давно, давным-давно, но были. Что меня привело, например, к вере в Бога. Вот эта внутренняя поломка и разочарование. Все плохо. А это 90-е, да, там вообще все поломалось. В
Да, там было на
принципе, да.
самом деле плохо.
Вот. А я люблю, вот Аиша отвечает, а я люблю семью, и они меня, мне больше и не нужно. Это очень важно, это прям ценности, это очень здорово. Это прям очень здорово. И это, ну, это очень многое, потому что, например, самое страшное, когда люди теряют любовь ну, вот внутри семьи, вот это самое страшное, это одно из самых страшных вещей. Они начинают идти вовне, например. Поэтому то, что вы любите семью, и семья любит вас, и больше вам не нужно, ну, это очень здорово, это очень здорово, это очень ценно. Но тогда, ну, есть противоречие с первым заявлением, что люди не меняются. Когда мы любим внутри семьи друг друга, мы меняемся. Ну, просто меняемся, да? И у нас есть цель, потому что есть семья, которую мы любим, и мы можем меняться ради них, да, и меняемся ради них. И люди меняются соответственно, вот внутри, да, потому что это естественная сфера. Да, ну давай еще поотвечаем.
Если позволишь, я тоже
Да,
добавлю,
да,
да,
да.
что семья может нас научить любить, да, но большая полнота жизни состоит в том, чтобы выйти в любви за рамки семьи, то есть включить в свой круг большее число людей в любви, в общении, там, да, во взаимодействии, чем только семья. Но семья – это такой необходимый базис, это фундаментальный такой камень, да, который нас учит любви, там мы всегда можем быть приняты, поняты, там, и так далее. Ну, можно и расширить этот круг. Это еще лучше будет. Это даст больше полноты жизни.
А, насчет про всю жизнь пытаемся любить, у нас не получается, тоже такая штука. Очень, на мой взгляд, позиция проигрышная. Да? А что значит не получается? Не получается, ну, как не получается, как у Льва Толстого, так и не должно получаться, как у Льва Толстого, который весь мир хотел полюбить, а не любил своих ближних. Да? А ну и как бы и не будет получаться. Вот. С другой стороны, взаимопонимание, когда мы находим взаимопонимание с другим человеком, да, когда у нас есть проблемы, мы решаем эту проблему, находим взаимопонимание, происходит единение. Мы учимся. Это, ну, простой навык любви, вот здесь и сейчас. Вот я просто могу в пример привести моего близкого друга. Мы уйму лет с ним дружим, я уж страшно вспомнить сколько. Вот. И было время, когда мы с ним поссорились, и мы несколько лет не общались. И для него, и для меня это было потерянное время. Просто потерянное время, потому что ушел человек очень важный из моей жизни. Это может быть, и человек может уходить, и может уходить навсегда, к сожалению. Это жизнь, да? Но это все-таки, да, я все время вспоминаю, помнишь знаменитое размышление о Боге во время скорби и печали Джона Дона про знаменитый остров, что когда человек умирает, мы сиротеем, да? Потому что мы стали меньше на один остров, да? Вот, и это мне очень важная штука, да, и я, например, слушал, смотрел последнее интервью вот Владимира Меньшова, который взяла его дочь. И она спросила про развод, который был. И потом он же заново женился на Вере Алентовой. То есть вот такое было у них интересный опыт. Да? И он сказал, когда спрашивал, а как? Вот. Как это все значит, произошло? Он говорит, а как ты чувствовал? Он говорит, вот в разводе там без мамы, да, без жены, он говорит, потерянное время. Профессионально я добивался, но мне не с кем было этим поделиться, и не было вот человека, ради которого я все это делаю на самом деле. Да, и это очень, кстати, очень точная вещь. Вне другого человека очень сложно, да, иногда вот это увидеть, да, и понять, да, эту ценность, мне кажется.
Я добавлю, если позволишь, да, это тоже очень интересный срез этой темы. Любовь между мужчиной и женщиной, да? Или естественная любовь и истинная любовь. А между ними тоже провести грань можно. Вот есть понятие влюбленность, а есть понятие любовь в отношениях между мужчиной и женщиной. Вот влюбленность – это то, что называется химия, да? Это включаются гормоны, это эволюционный механизм, который ведет к размножению, там, к продолжению рода, там, и так далее. Человек привязывается благодаря включению каких-то химических процессов внутри, да? А потом, когда эта связь уходит, химическая, он склонен расстаться. Так вот, чтобы пришла истинная любовь, да? Человека нужно принять на личностном уровне. То есть не на каком-то биологическом, там, родовом, эволюционном, да, потому что он тебе внешне понравился, ты его идеализировал, а принять его таким, какой он есть, принять его как личность. Вот это возможно только после преодоления вот этой программы биологической. Поэтому у него это достаточно, ну, скажем так, ну, показательно, диалектически совершилось в жизни. Он оставил одну любовь и принял потом другую любовь. И нужно было это пройти. Как вот из Египта, помнишь, народ Божий выходил, нужно было пройти пустыню. Пустыня – это не зря потерянное время, да? Вот. Он может, конечно, оценивать, ему жаль, но именно в этом процессе он ее принял по-другому. И вот эта связь, она уже фундаментальная, она уже другая.
Вот, у нас есть еще тоже комментариев много. Видишь, какая тема-то. Мы даже
Конечно.
свои запланированные планы не успеваем выполнять.
Да.
Инна написала, теперь не зона комфорта, а жить в моменте. Вот, пожалуйста. Да, тоже
И в
быть в
потоке.
моменте, да, в потоке, в моменте. С точки зрения физиологии мозга, ничего не делание, это сохранение ресурсов. Зачем растрачивать драгоценную энергию на лишние дела? Любить себя, отдыхать и созерцать мир.
А потому что застойная вода превращается в болото, таков закон жизни, да? И живая рыба плывет против течения. То есть для того, чтобы получить больше, нужно расстаться с меньшим. То есть, чтобы получить больше удовлетворения от связи с человеком, нужно сначала отдать что-то в эту связь. Да? Отдавая, мы потом восполняем ресурс, но уже больше. Таков закон жизни. Поэтому не бойтесь, как в притчах написано, пускайте хлеб по водам. Это же и есть наш ресурс. То есть хлеб – это то, что с потом в лице, с потом лица, на лице, да, добывается. Но пускайте это, пускайте свои ресурсы, не бойтесь, будет восполнение. Это вот как родник очистил, да, его ил этот поднял, убрал, казалось бы, вода ушла. Нет, она потом бить будет с новой силой. Так же и в жизни. Стройте отношения, выстраивайте, и опыт разочарования нужен в этом смысле, потому что ты тогда поймешь, какие тебе люди нужны, с какими тебе важно быть, а с какими не очень, да. Начнешь разбираться в людях. А так ты ничего не поймешь, как той притча о закопанном таланте. Вот тебе твое, вот это сохранил ресурс. А нет, надо рисковать, надо вкладывать в отношения с людьми. Тогда ты разберешься и в себе, и в других, и поймешь, куда тебе двигаться.
Вот Таня Шкабарина написала, человек способен к любви, лишь осознавая свою божественную природу, а не греховную. Да вся штука в том, что осознание греховной природы, это тоже очень важный путь. Безусловно, что ну, вот преодолеть ее мы можем только через божественную природу, через обращение к Богу, да? Но без осознания своей греховной природы, да, того, что сопротивляется, и признания того, что я сам с этим не могу справиться, это очень и очень сложно, мне кажется. Это вот, действительно так.
Ну,
Да,
вообще
вот.
все христианство стоит на том, чтобы отправить запрос к тому, кто вне тебя находится, кто выше тебя. Вот. И через это мы можем расслабиться. На мой взгляд, тут вообще диалектика вот, и преодоление иудаизма, потому что иудаизм учит своими силами спастись. Вот в чем апостол Павел критикует его, да? То есть приложи усилия, и ты будешь хорошим. Нет. Как раз христианство учит, что как бы ты ни прикладывал, не в твоих силах измениться, да? То есть нужно разочароваться сначала, пройти этот этап, и потом, разочаровавшись в себе, признав себя греховным, неспособным, отправить запрос к Богу, расслабиться и в этом расслаблении получить благодать. Вот тут парадокс как раз, это вот надо понять. Когда ты расслабляешься, ты получаешь силу. Когда я немощен, тогда я силен. Когда ты нищий духом, признаешь свою нищету, тогда ты способен получить богатство или получить что-то, поддержку снаружи. Когда ты считаешь себя богатым, у тебя не открыто сердце к получению поддержки снаружи.
Ну вот, Марина тоже пишет, что вот любить себя, если научишься любить себя, и люди потянутся к тебе, любовь не только принимать, но и отдавать ее, но это однозначно. А если продолжать, значит, вот, дискутировать, это хорошо, это очень здорово. Мы за диалог всегда. Все мы эгоисты, живем для себя, даже брак считаем взаимно выгодным предложением, то есть мы потребители. Позволю я, ну, да, там, Валер как раз сейчас сформулировать про себя, да? Если это так, Аиша, да, и так часто бывает, да, я вообще не знаю, откуда вы взяли, что брак считается взаимовыгодным предложением, вообще первый раз слышу такую фразу, вот, и ни от кого не слышал. Вот, если это в вашей жизни так, то мне очень жаль, да, потому что все. Ну, не все, конечно, не все готовы к браку, 100%. Есть вообще, я вообще считаю, что люди не готовы к браку, как бы они к нему не готовились. Но это не означает, что к нему не нужно готовиться, да. Мы действительно во многом потребители, осознание этого – это уже путь к решению проблемы. Поэтому и брак – это очень хорошая возможность. Очень хорошая возможность работать над своей природой, работать над собой. И брак это наука любви, безусловно, невероятная.
Познать то, что мы эгоисты и потребители, можно в браке как нигде, да? То есть именно в браке ты понимаешь, насколько ты поступаешь часто, используешь другого человека как средство во всех смыслах, да? Как бы можно использовать. И можно стать эгоистом в браке, используя другого человека. Поэтому да, Аиша говорит о таком диалектическом моменте, да, брак тоже это тоже открывает. Но это не для того, чтобы мы разочаровались и опустили руки, а для того, чтобы, сделав это открытие, да, двигаться дальше, а попытаться быть в браке не потребителем. Вот тебе, пожалуйста, твой родной человек, близкий тебе, вот тебе близкие, там, допустим, дети. Вот, пожалуйста, не будь потребителем, раз ты это осознал это. Вот, двигайся дальше.
Да, Оля написала, мне кажется, в начальной стадии, когда химия, когда эгоизм, тогда эгоизм, а когда начинается реальная жизнь, проблема, тогда и начинается рост настоящей любви. Либо рост, либо регресс. Либо, ну, вот тут. Вот как раз этот брак, это точка часто. Почему брак очень важен, да, это не означает, чтобы там тут одинокий человек, он не развивается, да, нет, он все равно развивается, потому что есть другие, да, все, так или иначе. Но брак это такая точка, да, где
Триггер
человек,
такой, да?
да, точка, которая толкает человека либо к переменам, либо, да, к вот такой, либо к пораженческой, все ерунда, да, все это вот, все ужас, все кошмар, никто, ну, к разочарованию, да. Вот. Разочарование – это неспособность работать над ситуацией, работать над собой. Вот это такая пассивная позиция. Все плохо. Ну ок, да. Вот. И вся, мне кажется, вся культура, да, ну, вспомни знаменитую сказку про там мышку и молоко, да, и масло, да, то есть это
Да.
вот про то, либо утонуть, либо делать все для того, чтобы сделать все для того, чтобы выйти из этой
Слить
ситуации.
масло, да,
Да,
да.
да. Вот это мне
Ну и
кажется очень.
потом брак это такой естественно возникший институт, который возник из нашей природы, да, вот, который мы не можем избежать, в общем-то. Для того, чтобы прожить полноценную жизнь, нужно сойтись с каким-то человеком, нужно найти этого человека, сойтись и родить детей, чтобы что-то в этой жизни понять. И мы помещаемся в такие условия, где, ну, посмотрим в зеркало, во всей своей красе видим себя, да? То есть брак это на самом деле очень такая хорошая, скажем так, и ловушка, и трамплин, да, одновременно к развитию. Для кого как? Вот как ты правильно говоришь, это кризис некий, да? Это развилка. Как ты отнесешься к тому, что ты о себе узнаешь? И можно сделать счастливый брак, узнав, да, ну, сначала вот очарован, потом проходит стадия там разочарования, но потом можно пересобраться, пересобрать свои отношения, найти этот ресурс, выстроить их по-другому. Вот. И тогда это будет счастье в жизни. Вот счастливый брак – это очень, ну, мощное достижение, которое делает жизнь полной. Вот.
Ну, полный, действительно, и это прям так, и это постоянно, то есть это постоянно меняющееся, да. ситуация постоянно. Мы привыкли друг к другу. Значит, это уже что-то другое. Значит, привычка, потому что любовь это постоянная динамика, 100%. Постоянная динамика. Вот, невозможное легическое состояние, знаешь, такое пасторальное состояние, знаешь,
Да.
пастушки, молоко и овечки, да, вот, как раз неестественно для нас. Инна написала, человек не может стать совершенным на земле, постоянно стремиться к этому и не достичь, значит, прийти в тупик и впасть в уныние.
Ну, некоторые говорят, что вообще земная жизнь дана для того, чтобы полностью разочароваться в ней, то есть полностью превратиться в разбитый сосуд, чтобы потом пересобраться. Ну, на самом деле в этом есть логика, потому что мы очаровываемся какими-то вещами, начинаем им увлекаться, потом разочарование следует за этим. И в конце концов все это заканчивается смертью. То есть если так логически рассудить, а для чего тогда жизнь дана? Ну, видимо, для того, чтобы научиться чему-то, да, опыту разочарования, опыту немощи. Запрос, чтобы в тебе такой коренной запрос появился на подлинное, потому что разочарование всегда в неподлинном. Запрос на подлинное благодаря такой жизни и запрос на Бога, потому что в себе ты и в людях не можешь найти опоры, и в природе ты не можешь найти опоры. И вот тогда мы переходим в вечность уже с этим запросом. Может быть, в этом смысл жизни. Но в любом случае нужно всегда, да, вот это молоко сбивать, чтобы масло получилось. Вот в сухом остатке, именно в сухом остатке-то мы масло должны с собой унести вот с этой земли. Вот этот опыт разочарования, возможно, но и опыт и побед, и опыт запроса вот этого на
Преодоление
подлинность.
разочарования – это очень важный опыт, очень важный, безусловно. Вообще кризисный опыт наиболее оптимальный. Да, если человеку все получается, ничего из него не получится в итоге. Вот в чем вся штука-то, да. Вот. Инна тоже написала. В начале передачи идеал обозначили как подражание Христу. С другой стороны, здоровый эгоизм нужен, когда человек впадает в синдром спасательства. Надо научиться сначала заботиться о себе. И если ты себе помогать не можешь, то как ты поможешь другим? Тут я, ну, правда, есть этот момент очень важный. Я согласен.
Хороший разворот темы, да, вот можно это обсудить, потому что помнишь, как сказано в
Нас
одном
осталось
поэте,
три минуты с тобой для этого.
в добродетели имейте рассудительность. То есть очень важный момент. Может быть, продолжим в следующий раз еще эту тему, да, потому что много вы не сказали. В добродетели имейте рассудительность. То есть нужно научиться или чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. Вот как бы мы всю жизнь ищем этот баланс, да, чтобы нами не пользовались и чтобы быть открытыми и помогать другим одновременно, да. Вот как найти это? В этом и есть искусство и опыт жизни. Вот, ладно, в следующий раз тогда можно продолжить.
Да, это правда, друзья, спасибо большое. Очень, а мы не знали, что такая эта тема будет настолько вот действительно, что называется, триггерной. Казалось бы, вот, ну, сколько уже про любовь-то и любовь к себе и к ближнему говорили, а оказывается, это самая болезненная точка в нашей, оказывается, жизни. Я думаю, что я прочитаю из Евангелия от Иоанна, из 15 главы, знаменитые слова. С 9 стиха, слова Христа своим ученикам. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сие есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Вот мне кажется, здесь Христос показывает, знаешь, такие самые важные, сейчас это, можно сказать, реперные такие точки, да, вот точки перемены, да. Во-первых, Христос говорит о том, что опыт любви есть в Боге, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. То есть это опыт любви в Боге, да, в Троице, да, передается потом от Бога к человеку. Во-вторых, опыт любви вне соблюдения заповеди не существует. То есть вне практики опыта любви не существует. Да? И он говорит о том, что он выполняет эту заповедь им данную, да, И человек должен выполнять эту заповедь по отношению к другому. И тогда радость будет совершенна. Тогда мы обретаем, вот только в практике любви к другому человеку мы обретаем настоящую радость, настоящую гармонию. Вот точно, мне кажется, это такой итог нашего сегодняшнего разговора. И прежде всего, конечно, с нашими слушателями и зрителями. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Очень интересный разговор и очень интересно то, что вы говорили. И что вы говорили с нами, это уже показатель любви. Вот, даже, может быть, и суровые иногда, да, в конфронтации, но это очень здорово. Большое спасибо. Валерий Брусак сегодня был с нами. Мы говорили о любви к ближнему, к самому себе. И надеюсь, что мы продолжим этот разговор в будущем. До свидания, да благословит вас Господь.
Спасибо. До свидания.